давайте стоя.
Великая башня, сонный путник найдет небею. Ужас ночи и будам не страшен, и хвалебный уста воспою. Поминай, пойдет и несмертно пойдет, не страшись преисподней угроз, преисподней угроз. Имя Бога.
Сейчас ответы на вопросы будут несколько. Братья, если брат отказывается от слова, которое подобно молоту, огню, мечу, то не следует ли отсюда, что он не готов передавать его? Не получается ли так, что проповедование может стать вполне заурядным делом, для бойкого на язык без внутреннего содержания? Друзья, я в смысле отказаться от проповеди и проповедь брата, который проповедовал, я понимаю так, что нужно стараться быть всегда готовым. Молиться, поститься, чтобы Бог откровения давал. Готовиться старательно. И тогда не будет причины отказываться. Содержать себя в чистоте, потому что можно хорошо подготовиться, но утром в воскресенье законфликтовать с женой и уже проповедовать практически нельзя, если не помирился и все такое. Поэтому содержать себя в правильном духовном состоянии, в чистоте, в святости и быть готовым. Тем не менее, друзья, бывает ситуация, когда христианин оказался не готов. Молился, готовился, предельно был уставший, и ничего у него не получилось. В этом случае мой совет такой. В зависимости от обстоятельств мы должны себя вести. Если в церкви есть другие проповедники, которые могут участвовать в проповеди тоже, и, возможно, кто-то из них подготовлен достаточно хорошо, но у меня проповеди нету, я не подготовился. В этом случае, может быть, есть смысл и оправданно отказаться. Но тем не менее, если я вижу, что пресвитер испытывает затруднение, никто не хочет проповедовать, все отказались, и я не готов. В этом случае я советую не отказываться. Господи, прости, помилуй и помоги. И за кафедру. И Бог поможет. Вопрос такой. Здесь у меня получилось несколько записок, связанные с жизнью братства. Я поначалу хотел все суммировать, когда будет тема о братстве. но получится длинно. Поэтому я отвечу сейчас на эти вопросы. Скажите, кто ответственный за Краснодарский край? Кто является помощниками? Какое служение сейчас несет Петр Костюченко? Заранее благодарю. Друзья, я сначала о помощниках. Вот Григория Васильевича поставили ответственный за Кавказ. Но вы обратили, наверное, внимание, что ничего не сказали за помощников. Мы рассудили так, что помощники у него будут не кто-то персонально, а сотрудники по Кавказскому совету. Там, где ближе он будет работать, например, в Краснодарском крае, может быть, я больше буду помогать. Вот, или куда-то поехать, или другие братья, которые более свободны, могут быть участвовать. То есть у Григория Васильевича помощников будет несколько, много братьев. Вот. В отношении по Краснодарскому краю я несу ответственность за Краснодарский край. Вот. Помощник персонально у меня не было поручено кому-то быть помощником. Но многие братья со мной сотрудничают, и поэтому... Я благодарен братьям, которые жертвуют временем и силами для того, чтобы оказывать содействие в служении. Петр Костюченко совершает работу в миссионерском секторе братства. То есть курирование миссионерской работы, посещение миссионеров, некоторые редакционные вопросы. Он совершает вот такую работу. Но здесь членом церкви он остается в Тимашевске, поэтому, когда он здесь, он и по Краснодарскому краю тоже в деле благовестия принимает участие. И еще два вопроса таких. Николай Степанович, подскажите, какова причина ухода Радославского из нашего братства? Есть такая информация, что Пушков Евгений Никифорович не поддерживал решение об исключении Винса из братства. Насколько это правдиво? Примечание. Ведь Радославский был сильным братом в нашем братстве. И насколько известно о нем сейчас, он тоже достаточно здраво мыслит. Насколько это правильно? Значит, друзья, не Радославский, а Радославов. Зовут его Евгений Константинович, у него брат Петр Константинович. Значит, друзья, я немножко шире скажу, поскольку здесь братское общение, полезна будет информация и для тех, кто с ней не знаком. Георгий Петрович Винц, о ком здесь упоминается, он был член Совета Церквей, получил большой срок, и отсидев 5 лет, у него оставалось еще 5 лет, вот, его перевели в тюрьму, а потом этапировали в Америку, лишив предварительно советского гражданства. И когда он оказался в Америке, то по согласованию с Советом Церквей было открыто зарубежное представительство Совета Церквей. То есть, что это значит? И он был председателем этого зарубежного представительства. То есть, живя в Америке, он оставался член Совета Церквей и как представитель Совета Церквей за границей. Поначалу это работало хорошо, в том смысле, что конференции проходили различные, там семинары, ну и так дальше. И где-то он давал хорошую информацию, и с братством отношения поддерживались. Ну, в то время с телефонами было труднее, факсов тогда еще, как машин таких еще не было. Вот, и поэтому связь поддерживалась иногда магнитофонными пленками, кассетами и так дальше. Но на каком-то этапе в Совете Церквей появилась тревога. В чем эта тревога заключалась? Что некоторые его поступки, они пошли вразрез с позицией братства, ну, в частности. В частности, у него была серия встреч с крупными политическими деятелями, ну, в частности, с президентами Америки, вот с Картером, с Фордом. Вот, и с Маргарет Тэтчер он встречи имел. Совет Церквей после первой встречи ему выразил несогласие, что как член Совета Церквей, он в Сенате был, да, он не должен встречаться с лидерами, ну, крупных капиталистических стран. Почему? Ему объяснили, что ты встречаешься с руководителями враждебных стран, а ты член Совета Церквей. И твои встречи оказывают влияние на политические отношения между странами, потому что после одной из встреч вот президент Америки поставил жесткие условия для Советского Союза, вот в смысле контактов, что было связано с отношением к церкви в Советском Союзе. И Совет Церкви выразил несогласие с этими встречами. И Георгий Петрович не подчинился этому решению. И еще книгу одну он выпустил, на которую тоже не было выражено согласие. Это КГБ в роли пастора. Он написал книгу вот, и хотел ее отпечатать. Совет Церквей выразил несогласие с тем, чтобы издать эту книгу, потому что она была больше политическая. А он эту книгу издал. И было решение, мирно, спокойно, было принято решение зарубежное представительство закрыть, как орган Совета Церквей. И поточнее была рекомендация ему, чтобы он реорганизовал зарубежное представительство в самостоятельную миссию. То есть с этого решения, с этого момента он будет уже не член Совета Церкви, но будет как руководитель миссии, и Совет Церкви готов сотрудничать с этой миссией. Но Совет Церкви не будет нести ответственность за те или другие поступки. Это произвело огорчение, о котором поначалу не знали, но когда восстановили ему гражданство, ну, как и многим политическим высланным из Советского Союза, вот тогда узнали о том, что у него получилась обида. Обида была большая, и что привело к ухудшению отношений. Вот. И в этой ситуации сложной Радославов поддержал больше сторону Винца. Вот. Но здесь и был еще один штрих. Что это был за штрих, друзья? Накануне Евгения Константиновича вывели из числа узкого круга Совета Церквей. И я понимаю, это мой личный взгляд. Но здесь написано, уважаемый Николай Степанович, поэтому я высказываю личный взгляд. Его вывели из узкого круга. Это произвело огорчение. И поэтому его позиция... На его позицию влияло и это событие, его вывода из узкого круга, то есть из той пятерки, о которой я сегодня говорил. Почему я так понимаю? Потому что когда его вывели, он тут же сел возле дверей. Ну, Сакадасович тут же сел возле дверей. Это был показатель его обиды. Я, например, один пример приведу. Я помню, когда вывели Ивана Петровича Плет, тоже из узкого круга, он сел рядышком с узким кругом. Ну, он здесь привык сидеть, он сел рядом. И все. Это был показатель, что человек не выражает свою обиду, была она или не была. Евгений Константинович сел сразу у дверей. И последующее совещание он всегда садился там. И когда ситуация с Винцем обострилась, он занял сторону Винца. Ну и после произошел отход. То есть церкви Пересыпской, Одесской области, вот самой Одессы, они ушли из братства. То есть обида, друзья, это большая беда для верующих. Потому что бывает, что нас повышают и в какой-то момент понижают. И если произошла обида, обида толкнет человека куда-то в сторону. Возьмите ситуацию с Петром Даниловичем Петерс. Много об этом говорят, за что, почему. Друзья, я скажу главный корень. Его вывели из состава Совета Церквей. Можно обо многом говорить. То было вот так, то было не так, то неправда. Его вывели из состава Совета Церквей. И поэтому он ушел из братства. Другие причины – это только отдельные штрихи, которые дополняют главную причину. Если бы его из состава Совета Церкви не вывели, никуда бы он не ушел. Никуда бы не ушел. Был такой случай еще чуть пораньше, ну такой известный тоже, ну в нашей стране, служитель, как Иосиф Бондаренко. Тоже был в братстве, потом ушел и образовал независимые, ну, целую серию независимых церквей, автономных. Его не ввели в состав Совета Церкви. То есть он был кандидат на ввод в состав Совета Церкви, но его не ввели. И обида произвела отход от братства и автономную регистрацию. Но я к чему это говорю, друзья? Потому что кому-то из нас тоже придется когда-то столкнуться, что подняли, а потом чуть опустили, и все. И если обида пошла, обида толкнет в сторону. Вот так, как было с Радославом, ну и еще с какими-то вот такими вот, ну, известными людьми. Ну и как и Винс, это целая серия имен. И некоторые живы, некоторые уже не живы. Вот. Ну, а второй вопрос, он тоже такой из этой серии, непростой. Николай Степанович, как вы расцениваете ту мысль, что всех бы, МСЦ, ЕХБ и Братство независимых церквей в Евангельско-баптистском братстве в нашей стране являются лишь составными путями верующих? И здесь, я все вопросы здесь прочитаю. Можно ли оценивать БНЦ, это Братство независимых церквей, как водимых Духом Божьим? Если они только недавно вышли из ЕСЦ, то есть и ВСЦ. Это Европейский союз церквей, и ВСЦ – это Всемирный союз церквей. Но здесь не ЕСЦ, это Европейская баптистская федерация. Они там состояли членами. И еще. Автономщики обвиняют наше братство. Хотя слово «автономщики» – это не очень хорошее слово. Автономщики обвиняют наше братство, а точнее МСЦ, в лирикализме, то есть в какой-то иерархии, в централизованном правлении. Есть ли у них повод говорить так? Или они это говорят потому лишь, чтобы оправдать себя? Значит, друзья, отвечаю последовательно на эти вопросы. Я понимаю, что пути тех союзов, о которых здесь идет речь, это пути компромиссов, это уход с узкого пути. И поэтому все это объединять как составные части одного пути, я так не понимаю. Я понимаю, что узкий путь один, и этого пути надо держаться. И если церковь, тем более в годы гонений, шла на регистрацию, это был откровенный греховный компромисс с властью и с этим миром. И поэтому считать, что это составная часть узкого пути, ни в коем случае. Потому что в жизнь идет только узкий путь. Второй вопрос здесь – это можно ли оценивать БНЦ как водимых Духом Божьим, если они только недавно вышли из этих, ну, из Европейских и Всемирного Совета Церквей. Отвечаю, друзья, я так понимаю, что если вести речь об индивидуальном хождении христианина, я допускаю, что есть люди, водимые Духом Божьим, среди них. Но если говорить как о союзах, которые заняли неверную позицию перед лицом Господним, я такое водительство Духа Святого не понимаю. Там, где сегодня идет откровенный либерализм в церковь, там, где ведущие люди страны дают неправильное направление для пути в целом верующих, я не понимаю, что это водительство Святого Духа. Поэтому понимаю водительство Святого Духа на узком пути. Это я понимаю. Кто-то скажет, а как же индивидуально верующий может иметь водительство, ну вот, в том или другом союзе, в смысле в баптистском? Я, друзья, понимаю, что может. Человек пришел из мира, услышал Слово Божие и искренно, сердечно раскаялся. И стал христианином, приняв крещение. И поэтому он может даже и не слыхать о каком-то, ну, скажем, МСЦ. Он не слышал об этом никогда. Он не знал о том, что есть отделенное братство. Он искренне верует перед Богом и будет спасенный. Вот. Хотя понимаю, что и таких Господь может выводить. Например, вот если говорить о статистике прошлого года, 7-го, то около 600 человек ушли, перешли в наше братство, и мы радуемся этому. Вот. А в целом, как союзы, водимые Духом Божьим, которые сегодня идут тем путем, вот, о котором мы сейчас говорим, я не понимаю, что это водительство Святого Духа. И в отношении того, что в нашем братстве существует какая-то иерархия, то есть централизованное управление. Друзья, я по этому поводу вот что скажу. Да, в некоторых вопросах у нас централизация присутствует. Даже во многих присутствует. Считаю, что это разумно и это оправдано. Ну, например, у нас, вопреки как в других союзах, у нас централизуется получение духовного образования. То есть мы не разрешаем, чтобы член церкви самовольно избирал какой-нибудь духовный институт, университет, где ему вздумается, кто-то в Миннесоте, кто-то в Чикаго, кто-то в Донецке или в Петербурге будет получать духовное образование. Эти вопросы у нас централизуются братством. У нас централизуется работа библейских курсов. У нас централизуются зарубежные связи. То есть у нас этот вопрос тоже, у нас решение с этой церкви есть, чтобы церковь или отдельные верующие самостоятельно не устанавливали какие-то зарубежные контакты, вот чтобы там помощь получать и так дальше. Эти вопросы у нас централизуются. Почему? Потому что церковь может связаться с харизматиками, не ведая об этом, с кем они связались. Или еще с какими-нибудь, ну, еретиками. Поэтому у нас в братстве есть отдел по зарубежным связям, и эти вопросы у нас не только контролируются, но они у нас и централизуются. У нас централизуется распределение материальной помощи в братстве. У нас централизуется миссионерская работа и обеспечение миссионеров. Да, у нас присутствует централизация. Многие называют ее иерархией. Вот многие называют, вернее, это иерархия, многие называют это епископальная система правления или еще как-нибудь. Я так не понимаю, но централизацию, которая в братстве присутствует, я считаю это разумно и это правильно. Ну, если записка подходящая, отвечу тоже сразу. Расскажите о Всемирном союзе церкви и Европейском союзе баптистов. Каковы отношения это имеет к ним, имеем мы? Ну, я скажу кратко, друзья. Просто это, может, не всем интересно будет. Друзья, мы к ним отношения никакого не имеем. То есть мы не сотрудничаем ни с Европейской Баптистской Федерацией, ни со Всемирным Советом Церквей. И никаких связей не поддерживаем. Ну, а если о них сказать, друзья, то Всемирный Совет Церквей – это организация не христианская, она больше политическая, играет заметную роль в политической событиях мирового уровня. Кстати, друзья, во Всемирный Совет Церквей входят не только христианские церкви. Ну, например, я читал одну книгу, что коммунистическая партия одной из стран, она тоже вошла во Всемирный Совет Церквей. Известно, что Всемирный Совет Церквей финансировал ряд революций социалистических. Оказывал финансовую поддержку. Поэтому никакого отношения вот мы иметь к ним не должны. Но Европейская Баптистская Федерация, я скажу только, почему оттуда вышли автономные, вот эти, их назвать независимые церкви, потому что целый ряд церквей, находящихся, состоящих в Европейской Баптистской Федерации, они признают однополые браки, сочитывают однополых в церквях, и это производит, конечно, ну, серьезную сенсацию. И сейчас очень сильно проникают туда харизматические, ну, формы служения. И поэтому независимые церкви, они посмотрели, и они решили оттуда удалиться. Ну, вот таким образом. В Европейскую Баптистскую Федерацию регистрированные, ну, РС, ЕХБ входят. Во Всемирный Совет Церквей. Вот, как они пояснили, что они там состояли членами на правах наблюдателей, то есть пребывали там на правах наблюдателей, вот таким образом. То есть в 61 году, 17 августа, они туда вошли как члены, а потом, я не помню, в каком году они как члены оттуда вышли, но остались там с правом наблюдателя, но не как члена, вот таким порядком. Ну, а последняя записка, ну, это особая тема, я ее потом отвечу.